ის მიმოდექით დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას მის თემასა და მონაწილეებს ჩვენი კოლეგა დემის პოლანდოვი წარმოგიდგენთ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Варужан Октанян, президент армянского отделения Transparency International. Из Тбилиси Иракли Урушадзе, старший аналитик грузинского отделения Transparency International. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Приветствуем вас, господа. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о коррупции. Тема очень большая, мы ее в той или иной форме затрагивали в наших передачах, но вот сегодня Андрей Бабицкий решил по-своему развернуть эту тему. Собственно, Андрей, я предлагаю вам и начать нашу беседу.
Да, вы знаете, у меня такой вопрос, который, наверное, покажется несколько необычным, но мне хотелось бы уйти от такой привычной схемы, когда все мы рассказываем о наших бедах, перечисляем какие-то цифры, даем данные. У меня вопрос, скорее, философского свойства. Мы исходим из того, что коррупция есть однозначное императивное зло. Между тем, некоторые эксперты не согласны с этим утверждением. Они полагают, что в переходных политических системах, когда законодательство крайне неэффективно, коррупция помогает решать какие-то серьезные проблемы, и без нее возникали бы пробки, то есть огромное количество контактов, экономических сделок, взаимоотношений не находили бы никакого решения, то есть система оказалась бы в коллапсе. Вот насколько такая точка зрения приемлема, можно ли вообще согласиться с тем, что у коррупции может быть, ну, какая-то своя функциональность? Я предлагаю начать с Грузии. Иракли Урушадзе, вам слово.
Отвечая на ваш вопрос, да, мне тоже знакома такая точка зрения, которая встречается у разных авторов. На примере Грузии, если говорить, при том, что, конечно, в Грузии, безусловно, есть проблема коррупции, и мы часто про нее, наша организация в том числе часто про нее говорит и пишет. Тем не менее, есть как бы всеобщий консенсус среди авторов, работающих на тему коррупции в Грузии, что сравнительный уровень коррупции, начиная с 2004 года, снизился, и хотя бы некоторые виды коррупции, самые явные и очевидные эти виды коррупции, они были почти искоренены. Ну, это как бы мелкое взяточничество и так далее. Положительные эффекты успешной борьбы с такими видами коррупции, они сразу же довольно-таки быстро отразились и на функционировании государства, и на функционировании государственной бюрократии, я думаю, и на жизни большинства граждан. Я имею в виду то, что, например, государство стало лучше собирать налоги, что позволило государству, опять-таки, вовремя выплачивать зарплаты и пенсии, осуществлять инвестирование в развитие инфраструктуры и так далее, и так далее.
Иракли, да? А не получилось так, что, вот, допустим, государство вводит какие-то платные услуги с тем, чтобы убрать взятки в какой-то сфере, да? Не получилось так, что взятка была дешевле, чем вот эта плата для решения какого-то там вопроса?
Да, такая проблема, безусловно, есть, конечно. Например, если вы хотите взять паспорт в Грузии, и коррупция, безусловно, была искоренена в соответствующих государственных органах, которые занимаются как бы раздачей паспортов. Там раньше, если вы хотели паспорт взять быстро, то надо было заплатить взятку. Теперь вы можете это как бы уже легально заплатить довольно-таки большую сумму денег, и вы можете паспорт взять за день. Ну да, можно спорить о том, что разные люди, смотря у кого вы спросите, некоторые скажут, что взятка, может быть, была дешевле, и мы все время говорили на том, что надо больше прозрачность внести в том, как устанавливается плата, официальная плата за разные услуги. Да, это, безусловно, проблема прозрачности самой системы, как подсчитывается стоимость той или иной услуги, оказываемой бюрократией. Но в любом случае, тот факт, что бюрократия государственная стала чище по сравнению, опять-таки, по сравнению с тем, что было до 2004 года, это, безусловно, имело очень большой позитивный эффект, и, например, на работе полиции, которая стала гораздо лучше бороться с преступностью, жить стало безопаснее. Так что в любом случае, я думаю, пример Грузии показывает, что все-таки лучше коррупцию, меньше коррупции – это лучше, чем больше коррупции.
Спасибо, Иракли. А теперь давайте послушаем вашего коллегу из Еревана, Варужана Октанян. Собственно, вопрос Андрея, я думаю, повторять не имеет смысла. Что вы думаете об эффективности коррупции, скажем так?
Ситуация здесь довольно неоднозначная. Есть, во-первых, это очень важно отметить, эмпирические данные. Существуют ли такие данные, которые говорят однозначно в пользу вот этого утверждения, что коррупция иногда обеспечивает, особенно для экономик переходного периода, какие-то преимущества. Если смотреть эмпирически, в основном эта идея, этот подход возник в результате, по-моему, двух факторов. Во-первых, известно, что коррупция происходит в основном из-за недостаточного развития институтов в государстве, в обществе, и поэтому коррупция как бы заменяет эти институты, поэтому в переходный период это становится как-то спасением от более серьезных проблем. И есть эмпирически несколько таких примеров, как, скажем, в начале 20 века развитие США или 70-е годы в Южной Корее и так далее. Но здесь есть два очень серьезных «но». Во-первых, чисто вот концептуально говорят, что несовершенство институтов приводит к тому, что коррупционные вот эти связи становятся доминирующими, и это как бы спасает. Но здесь возникает проблема вот причинно-следственной связи. А может быть, коррупция усиливает вот это несовершенство? То есть коррупция из-за того и происходит, что у властей нету политической воли усовершенствовать институты. То есть несовершенство институтов приводит к увеличению уровня коррупции, а наоборот.
Варужан, можно я вас на секунду остановлю? Ну вот скажите, распался Советский Союз, да, возникает какое-то совершенно новое законодательство, которое не работает, но необходимо вести хозяйственную деятельность. Людям, которые попали под пресс правоохранительных органов, и у них нету возможности рассчитывать на правосудие, тоже как-то надо жить, и надо избавляться от этого пристального и несправедливого внимания. Да, то есть колоссальный объем человеческой жизни завязан, ну, скажем, на вот таком неформальном, я бы даже назвал это адат, да, такой вот своеобразный, на неформальных регуляциях. И пока законодательство не начинает набирать силу, ну, в общем, роль смазки в общественно-политических отношениях, экономических тоже, коррупция не в колоссальных объемах, но в каких-то, наверное, выполняет, как вы полагаете?
Во-первых, в этой ситуации я бы сказал так, это худшее из двух зол. То есть ясно, что вот какой-то уровень коррупции действительно необходимо бывает. Но вопрос в другом. Вот вы сказали о распаде СССР, правильно? Но в составе СССР были такие республики, как Прибалтийские, в первую очередь Эстония. Или возьмем, скажем, Польшу или Чехию. И радикальных отличий я, честно говоря, не видел и не вижу между, скажем, той системой, которая существовала, скажем, в Эстонии и в соседней России. Но мы сейчас видим, как Эстония по темпам уменьшения уровня коррупции – это один из мировых лидеров. И, во-вторых, Эстония уже не только лидер в Восточной Европе, но входит в двадцатку наименее коррумпированных стран мира. То есть та же система или другие. То есть то, что я говорил, а именно эмпирические данные, это показывает, что если есть политическая воля, как это, скажем, только что Ираклий говорил в Грузии, политическая воля бороться с коррупцией, тогда эта связь институтов и, то есть несовершенство институтов и уровень коррупции, это можно повлиять. То есть это не то, что это заранее заданная ситуация, и вот, ну, потому что вот у нас несовершенные законы, так давайте спустим это все на самотек, не будем бороться, вот когда институты будут усваивать, вот мой основной месседж в этом, что вот можно так сказать, и сидеть, и ждать, пока вот эти институты будут совершенствоваться. И вот этот фидбэк, то есть обратная связь, когда сама коррупция препятствует развитию этих институтов, усовершенствованию, вот этот момент упускается из виду, вот это я имею в виду.
Спасибо, Варужан. Давайте теперь послушаем нашего гостя из Баку, Натик Джафарли. Вы экономический эксперт. Вы можете оценить эффективность коррумпированной экономики и, скажем так, свободной от коррупции.
По-моему, тот тезис, который вы озвучили, придумали те, которые не хотят вообще реформ в таких странах. Потому что, как Азербайджан, допустим, или Армения, или бывшие советские республики, надо разделить бытовую коррупцию от системной коррупции, от бюджетной валютной коррупции. Какая выгода может быть экономике, допустим, от того, что какие-то олигархи, какие-то чиновники большие одной подписью решают судьбу миллионов, миллиардов, когда зарабатывают таким образом или крадут из бюджета. Тут какая выгода может быть от этого экономике? Если продолжить философскую мысль, которую вы начали, вопрос философский задали, если учитывать то, что в бывших советских республиках во время переходного периода не было идеологической лояльности номенклатуры к власти. Не было этого. Был единственный способ сохранения лояльности – это система коррупции. Именно коррупция являлась той смазкой, которая сохраняла лояльность с низов до самых верхов. В тех странах, в которых до сих пор эта система продолжается, то есть вывеска изменилась, а суть осталась, в принципе. До сих пор именно вот такой же подход и существует. В этом смысле коррупция играет важную и смазочную роль, как смазывает всю систему. Единственная связь, которая держит всю команду вместе, всю систему на ногах, это именно вот коррупция. И система в таких странах, допустим, как в Азербайджане, именно вот так на это и рассчитывается, что как больше чиновников, так больше людей погрязли в коррупции, тем больше есть шансов держать все под контролем.
Коррупция связывает. Единое целое, понятно.
Связывает и склеивает даже, можно сказать.
Хорошо, вот коррупция воспринимается на постсоветском пространстве как явление, крайне осложняющее жизнь, и поэтому огромное количество людей, и поэтому, и еще потому, что они родом из советского прошлого, выступают за крайне жесткие методы борьбы с коррупцией. Ну, как вы думаете, вот действительно в постсоветском пространстве, очень непростом, какие методы борьбы с коррупцией могут быть признаны наиболее эффективными? Я снова передаю слово в Тбилиси Ираклию Ирушадзе.
Коррупция вообще универсальна, и наша организация, которую мы здесь представляем, наш подход основывается на том, что есть два принципа. Это принцип прозрачности и принцип подотчетности. И если строить государственную бюрократию, систему власти, политическую систему на основании этих двух принципов, то риск коррупции сократится значительно, потому что коррупция, она есть везде, и тут надо говорить о том, не о том, что есть коррупция или нет коррупции, а на том, чтобы снизить, максимально возможно снизить уровень коррупции в стране. Если взять список наименее коррумпированных стран, ну, опять-таки, если взять индекс восприятия коррупции Transparency International, взять десятку, первую десятку, как бы, наименее коррумпированных стран, и потом сравнить ее с какой-нибудь десяткой наиболее демократических стран мира, например, Democracy Index журнала Economist, то вы увидите, что кроме Сингапура, в принципе, обычно 9 из 10 стран – это одни и те же страны. То есть самые демократические страны с самой развитой демократической системой правления обычно являются наименее коррумпированными странами. Та группа людей, которые пришла к власти в конце 2003 года, они прекрасно осознавали причины того, почему обвалилось правительство Шеварднадзе, а оно именно обвалилось, можно это слово использовать, потому что государство перестало практически функционировать и не могло уже управлять ситуацией в стране. Так что был достигнут какой-то критический уровень коррупции, после которого уже государство не могло функционировать нормально как государство. И поэтому, я думаю, новая власть, которая тогдашняя новая власть, осознавала, что элементарно ее самосохранение требовало снижения того уровня коррупции, который у нас был в стране. И главным, я думаю, главным фактором, который обусловил те успехи, которые тогда были, это было просто-напросто то, что людей стали наказывать за коррупцию. Сотрудников полиции, налоговых инспекторов, которые вступали в какие-то коррупционные соглашения вместо того, чтобы выполнять бюджет, их стали наказывать, и вследствие этого у нас, конечно, стало меньше коррупции. Это было чисто вопросом политической воли. Но одним, что, может быть, облегчило в тот конкретный момент достижения этого прогресса, была концентрация власти, высокий уровень концентрации власти. То есть в Грузии, в принципе, можно сказать, что последние 8-9 лет небольшая группа людей, политических лидеров из 3 или 4, может быть, 5 человек обладала практически абсолютной властью. Абсолютная власть, конечно, или высокий уровень концентрации власти, конечно, в том числе и, может быть, облегчает проведение каких-то реформ, потому что когда не надо консультироваться, когда нету никакой противодействия со стороны парламента или противодействия со стороны судебной власти, да, на какой-то момент это ускоряет. При наличии вообще политической воли осуществления реформ, это, конечно, может позволить быстрые реформы проводить. Но это в долгосрочной перспективе, это, конечно, создает проблемы, потому что если говорить о принципах, вернуться к принципам прозрачности и подотчетности, то тут, конечно, возникает вопрос подотчетности тех самых людей, которые
вот этих пятерых во главе.
Да, да, потому что всегда, вот когда мы говорим о подотчетности, всегда мы подчеркиваем, что очень важно в стране иметь развитую систему горизонтальной подотчетности. То есть в отличие от разных там диктатур и авторитарных систем, где подотчетность, она вертикальная, и кто-то всегда на высоте, который никому не подотчетен, то в нормальной демократической системе нам нужна целая как бы группа сильных, независимых друг от друга институтов, которые осуществляют, контролируют другие институты и в то же самое время сами контролируются другими институтами. То есть система, где ни одно должностное лицо не работает в условиях полного отсутствия прозрачности и подотчетности, это как раз и есть такая система, где можно в долгосрочный период уже успешно бороться с коррупцией. А в Грузии как раз эта проблема и проявилась. Да?
Ираклий, буквально вот минуту еще. Скажите, что будет-то? Вот сейчас все меняется в Грузии. Как вы считаете, не произойдет ли вот слом вот этой системы, которую построил Михаил Саакашвили? Не возобновятся ли вот эти коррупционные механизмы? Или все-таки общество к этому очень нетолерантно уже?
Я думаю, что, в принципе, сейчас очень трудно сказать. Сейчас Грузия находится в точке, где, в принципе, из которой можно пойти куда угодно. И я бы не исключал ни одного варианта. Есть, конечно, реальная опасность того, что тот прогресс, который был достигнут, мы потеряем. Но в идеальном варианте, конечно, мы бы хотели сохранить те достижения, которые были у предыдущего правительства, и заняться решением тех проблем, которые предыдущему правительству решить не удалось. Я думаю, я надеюсь, и если у меня есть какой-то оптимизм, он исходит как раз этого, что общество уже привыкла к определенному стандарту, то есть, несмотря на все проблемы, ситуация в Грузии сейчас другая, чем была, допустим, в 2003 году, общество привыкло к определенному стандарту работы правительства, и что новому правительству трудно будет опуститься ниже того стандарта.
Я просто вспомнил вот этот видеосюжет о том, как поставили милиционеров и такую страшную шестерку прямо на проспекте Руставеля. И попытались, да, брать взятки у водителей, которых останавливал такой пузатый полицейский. Да? И вот это удивление на лицах у людей, которые вдруг спустя годы с этим столкнулись, ужас, они кричали, они возмущались, они звонили по каким-то телефонам доверия и так далее. Что ж, давайте продолжим, у нас, к сожалению, не очень много времени. Я предлагаю сейчас Варужану Октаняну, собственно, поговорить на ту же самую тему. А какой вообще путь? Есть ли этот путь для Армении? Есть ли сегодня какой-то выбор? Вот у вас только что прошли выборы в стране, да? У вас старый новый президент. Он обещал наверняка и бороться с коррупцией. Как вы считаете, будет ли он бороться с коррупцией? И если он будет бороться с коррупцией, то как он будет бороться с коррупцией? По-сингапурски или все-таки выберет какую-то более европейскую мягкую модель?
Вы только что сказали фразу «старый новый президент». И причем этот старый новый президент до того, как стать президентом в 2008 году, он был год премьер-министром, и до этого он всегда был в высших эшелонах власти. И в период его президентства, первого срока, мы не увидели серьезной борьбы против коррупции. И по индексу восприятия коррупции это видно, что ситуация в Армении не менялась. Системная коррупция как была, так и осталась. То есть изменений не было. Поствыборные эти события, они далеко еще не закончились, и еще неизвестно, что еще может случиться. Уже сам факт, что вот так неожиданно вот оппонент его набрал столько голосов, это уже кое о чем говорит. И в том числе о недовольстве населения, которые, невзирая и на админресурс, и на взятки, все-таки голосовали так много против. Это в основном было протестное голосование. Но это другой вопрос. Это недовольство еще и тем, что фактически серьезной борьбы против коррупции не было. Каким путем пойдет Армения, я бы что если вот это движение не перерастет в более серьезное гражданское политическое движение, то как было, так и останется с коррупцией. Здесь что важно, подход к вопросу, что надо усовершенствовать институты через борьбу против коррупции. Вот это и было принято в Сингапуре, потому что там тоже не было институтов нормальных тогда. Так вот, главное, что должно быть и чего нету, это политическая воля. А политическая воля может привести к тому, если есть политическая воля у правителей, может привести к тому, что любое преступление будет наказуемым. В этом и основная суть борьбы, и системность нужна. Это второе обязательное условие. Да, транспарентность, я с Ираклием согласен, транспарентность, отчетность. Но у нас, например, сейчас, вот следуя вот советам западных экспертов, у нас вот транспарентно все ставится на веб-сайте, можно увидеть декларации о доходах и так далее. А что из этого? То есть, если нету наказуемости, вот атмосфера безнаказанности продолжается, эта транспарентность, отчетность может привести к еще более сильной апатии. То есть это первое. А это происходит, если, может быть, только в случае, если есть атмосфера, вот когда после преступления идет наказание. Это первое. И неважно, расстрел это на площади или тюремное заключение. И второе, это системный подход. То есть только расстреливать, то есть меры, так сказать, репрессивные, этого мало. Нужна также очень серьезные превентивные меры. И главное, чтобы население на положительных примерах увидело, что это делается не в политических целях, не в целях политической расправы, а на самом деле это делается для уменьшения коррупции.
Что ж, спасибо вам большое. Наш «Кавказский перекресток» подошел к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Варужан Октанян, президент армянского отделения Transparency International. Из Тбилиси Ираклий Урушадзе, старший аналитик грузинского отделения Transparency International. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Вели программу Демис Паландов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.